Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня поговорим с вами о наших предках. Каждый из нас, как дерево, корнями уходит вглубь веков. Тысячи людей – наши родственники, мы их не знаем. Но то, что мы их не знаем, не значит, что их нет. Мы не появились первые в мире, мы не Адам, мы не из земли взяты, мы от чрева, от семени. И там за спиной у нас есть множество людей, которых мы не видали, но которые есть, которые ушли из этого мира, но они живы по-своему в этом царстве живых, за гробом. И вот об этом стоит вспоминать и думать. Связь с ними, она очень важна для человека. Евангелие от Матфея начинается родословием Христа, где говорится о родстве Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова, и перечисляется долгий перечень имен, кто кого родил. Значит, по сути, вся история Старого Завета перечисляется в именах. Кто читает эти слова и не знает истории Старого Завета, значит, тот читает царскую грамоту. А кто знает историю, тот читает с интересом, потому что за каждым именем есть целая книга, целая жизнь, и она известна читающим. Так вот, не зря эта книга открывает Евангелие, родословие Христа и его связь с поколениями, бывшими прежде него. Человеку очень важно знать, что он не один в мире, что не только здесь, на земле, вокруг него есть друзья, знакомые, родственники, но что он также опирается плечами на огромное количество ушедших из этого мира, но живущих людей, настоящих людей, не исчезнувших никуда, а реальных личностей, которые оставили свой след в истории. Однажды был такой мне разговор с одной женщиной-психологом, которая весьма меня повеселила, мою душу порадовала таким тестом. Она говорит, что у них был такой тест следующий. Значит, люди собираются в группу, скажем, человек 20. И говорится так, значит, вот выбирать одного, скажем, вы, мужчина. Выбирайте себе из группы человека, который похож на вашего отца. Или вам симпатичен, как бы в том смысле, что вы бы хотели, чтобы таким был ваш отец. И также мать. То есть или похожую, или вы бы хотели, чтобы мать была такая. Человек выбирает себе отца и мать, якобы. Теперь выбираете отца и мать для отца, то есть деда и бабушку для отца, и отца и мать для матери, то есть деда и бабушку для матери. То есть по симпатиям или уже как получится. Выбираете. Теперь выбираете для каждого из них отца и мать, опять-таки отца и мать, отца и мать. Такое дерево разветвляется. Выбрали. Вот получилось такое звено такое. Вот два, тут, значит, четыре, значит, два, два, четыре, там восемь. Дерево такое. И вот теперь вы оборачиваетесь к ним спиной, а они упираются в плечи вам. То есть прадеды дедам, деды, отцам, отцы в тебя. И ты потом падаешь на их руки. Человек вес тела перемещает на пятки и не стоит сам, а опускает вес своего тела на руки того, кто держит его. А его держит как бы мнимый отец, мнимая мать. А их деды и бабушки, там прадеды и прабабушки. Вот так он висит на их руках. И так продолжает, скажем, там минуту, может быть, там полторы, там, меньше, больше. Потом они его ставят на место, и у людей расширяются глаза. Люди вдруг понимают, что вот оно. То есть меня держат поколения ушедших из жизни людей. Я не сам в мире. Откуда я взялся? Были отцы и матери, у них отцы и матери. Были у них отцы и матери. Это все глубоко ушло, далеко, далеко, далеко. И они все есть. И я есть благодаря им. Они могли быть грешниками, там, беззаконниками, там, лентяями, преступниками. Наоборот, может быть, трудолюбцы, милостивые, щедрые, целомудренные, терпеливые, храбрые. Или трусы, лентяи, жадины. Ну, кто хочешь. Эта смесь меня родила, и я опираюсь на них. Большие мужчины, ростом под 2 метра, широкие в плечах, плакали, когда проходили этот тест. Они вдруг чувствовали, что вот я в мире, и за мной тысячи людей. То есть я цветок на дереве, а дерево глубокое и большое. Ощущение ладони на плечах, вот на лопатках, так когда держали его мнимый отец, мнимая мать, у них как бы горело на плечах, как будто бы их пекли утюгами. То есть они неделями целыми, неделями ощущали на своих плечах эти руки, впечатлевшиеся на их спине. Это очень важно, братья и сестры, потому что мы с вами не мыльные пузыри. Мы не возникли вдруг, то вот так вот возникли, и так вот исчезли. Значит, мы приходим в мир после кого-то, вследствие кого-то, благодаря кому-то, оставляем кого-то или что-то, как плод своей жизни в мире, и эстафету передаем свою, и потом другие разбираются уже с нашей жизнью, потому что мы вложили себя в чью-то жизнь. И это очень важно. Современная идеология не признает этого. Современный человек, он даже отчество не пишет в паспорте. Вот наши паспорта еще предполагают отчество. Там Иван Иванович Иванов, например, там Петр, там, значит, Васильевич, там Шпак. Вот. А вот английский паспорт, скажем, там американский паспорт, значит, пишет только имя и фамилию. Кто твой отец, там не важно. То есть Джон Малкович, хватит. То есть Джон Джонович, там никому не нужен, там, кто твой отец, там, Джон там он был, там, или трижды Джон, не важно. Важно, что есть ты, есть твоя фамилия, как бы идентификация такая твоя. Вот, и все. А нам важно, до сих пор нам еще важно, кто твой отец, и кто отец твоего отца, и кто отец отца твоего отца. И чем глубже эти корни, тем серьезней и глубже человек. Тем тверже он, тем глубже его корень, тем тяжелее его свалить. Чем меньше эта связь, тем он податливее под ударами судьбы падает, и тем больше он ломается. Заметьте, что церковь наша, мудрая, мудрее всех, она ввела в нашу церковную жизнь поминальные субботы. Причем, когда у нас помирает, скажем, там кто-нибудь из родных, мы идем на литургию поминальную или на панихиду. Но есть отдельные субботы, так называемые родительские, когда мы поминаем всех от века почивших христиан, среди которых есть наши пра-пра-пра-пра-пра-отцы и пра-пра-пра-пра-пра-пра-матери. Поминаем их мы перед Дмитрием, после Троицы и в посту. Много-много раз. Несколько раз в посту. Субботы, так называемые, родительские. Так вот, через эти службы церковь скрепляет связи наши с усопшими нашими сродниками. Очень важно не быть перекатиполем, не быть таким, значит, ну, одуванчиком, таким, что дул, и все, и нет его. Он улетел. Где он? Нет его. А где он был? А не знаю где. Значит, человеку нужно ощущать корневую связь с прошедшими поколениями. Это чрезвычайно важно. Этим начинается Евангелие. Кто кого родил, кто где жил, кто когда умер, кто где погребен. Мы этого не знаем, потому что 20 век разметал всех всюду. Родился в Казахстане, умер в Германии. Там, родился в Австралии, умер на Чукотке. Родился в Украине, там, умер где-нибудь там, в Дальнем Востоке, в Мурманске. Там. Не знаем, где кто. То есть нас разметала жизнь. И это все не в, как бы в последнюю очередь благодаря тому, что люди забыли корни свои и позволили жизни думать на нас и развести нас по разные стороны. Так вот, я бы хотел сегодня, чтобы мы знали, что человеку нужно ощущать родовую связь с корнями своими. Без них он труп, без них он слабое звено, без них он перекати-поле, без них он одуванчик. А с ними он силен, как Антей, античный такой, значит, герой, такой, значит, богатырь, который пальчиком касался земли и был непобедим. Чтобы его убить, нужно было оторвать его от земли полностью. Геракл, борясь с Антеем, поднял его в воздух и там задушил. Потому что если он касался бы земли хотя бы локтем, хоть пальцем, хоть пяткой, он был непобедим. Земля кормила его и давала ему силы. И мы также, оторваны от земли, погибаем. Касаясь земли, живем. Нужно, чтобы мы помнили предков своих и земли держались. В этом сила каждого человека. Знаете ли вы, что для того, чтобы любить людей, нужно временами, иногда даже часто, от них удаляться? Это очень важно для того, чтобы понять, как же научиться, собственно, любви. Находясь непрестанно среди людей, научиться любить людей трудно. Нужно удаляться для упражнений в любви и возвращаться с накопленными силами, чтобы эту силу любви источать и раздавать. При несоблюдении этого режима могут быть очень печальные последствия. Есть много людей, которые бросились в битву и в этой битве сложили свои кости, так и не достигши того, к чему они стремились. Есть такое выражение у святого Исаака Сирина: «Хочешь полюбить брата, удались от него, и тогда возгорится в тебе любовь к брату, и увидев лицо его, увидишь лицо ангела». Ну, если упростить эту проблему, то вы знаете, как любят друг друга, скажем, теща и зять, или тесть и зять, или свекровь и свекор и невестка, когда живут отдельно. Тогда у них хватает ресурса, терпения и любви, и заботы, и внимания друг к другу, когда они приезжают друг к другу, там, или те к тем, или те к тем. Стоит же им остаться надолго или навсегда вместе под одной крышей, на одной кухне, с одним санузлом, с одним холодильником и так далее, как они быстро исчерпывают запас любви, то есть какое-то время они еще живут в любви, но потом любовь у них оказывается ограниченной. Это только у Бога она не имеет конца и начала, она вечна, как сам Господь, как Его имя. А у людей она, оказывается, имеет свои границы. И люди, как батарейка, отдавшая свое тепло, свою энергию, требует подзарядки или выбрасывается вообще за ненадобностью. Так и человек отработал ресурс любви, превратился в озлобленного, уставшего человека, и все. И что делать? А делать, значит, надо вот что. Конечно, надо по возможности, ну, в части семьи, конечно, можно только советовать жить отдельно. Там, это, конечно, технически сложно, потому что жилье дорогое, и жилищный вопрос весьма испортил несколько поколений наших соотечественников. Но в отношении просто отношений с людьми тоже нужно знать, что некая удаленность от них рождает любовь, а иногда удаленность от людей является плодом любви. То есть святой Арсений Великий говорил, что я всех люблю и всех бегу. Говорит, видит Бог, я люблю вас, но не могу быть с вами и с Богом одновременно, но уйдя от вас, буду молиться о вас. И это может быть даже полезней людям, когда кто-то любит их, переживает о них и молится о них. Ведь сердечные связи – это ведь не шутка. Не зря ведь болит сердце у кого-то любящего, когда любимый где-нибудь попадает в беду, хоть мы об этом не знаем ничего, и ни телеграмм, ни писем, ни смс. А кого-то сердце имеет свое знание, свою логику, как говорил Паскаль, которая минует логику ума, и нам до конца непонятно. Так вот, необходимо для того, чтобы уметь любить, удаляться от любимых, выстраивать правильные эти как бы режимные отношения и потом входить опять-таки в гущу человеческую с накопленными силами, с жаром сердца и с восстановленным духовным здоровьем. Нам часто говорят о том, что христианство удаляется от мира, часто как бы отстраняется от проблем. В этом есть немало горькой правды. Но в том, что христианство не должно быть до конца растворено в мире, до конца социализировано, в этом тоже есть большая правда. Христианство западного пошиба, оно стремится разменять себя на дела совершенно ощутимые и видимые. И можно при этом забыть о том, что есть еще просто идеальный путь. Это просто Бог и ты, и больше никого. А это, собственно, и есть чистое христианство, на самом деле. Так вот, когда мы живем в казарме или в лагерном бараке, то любви там нету, братья и сестры, хотя все вместе. Все вместе до неприличия. Никогда нельзя быть одним. Даже выгораживая себе свой уголок какой-то простынкой, все равно не чувствуешься одиноким, потому что ты вот в этом улье живешь, и это улей, в котором нет любви. Человеку нужно выстраивать какие-то вот эти вот отношения. Даже Господь Иисус Христос показывает нам пример того, что находясь среди людей, постоянно вращаясь среди них, не имея грехов, не имея страстей греховных, то есть внутренних болезней души, движущих человека на грех. Он постоянно в силу этой святости, своей чистоты мучился, был источником исцелений, так что прикасаясь к нему бессознательно могли люди, то есть вернее сознательно, но на расстоянии к одежде исцеляться могли. То есть он источал из себя эту силу, эту святость, эту благодать, и сам мучился, так как мучается здоровый человек, находясь в доме умалишенных слишком долгое время. Там, пришел на час проведать знакомых, а тебя попросили остаться на ночь. А потом, говорит, можно еще день останетесь? Это будет для вас, знаете ли, ой-ой-ой, как непросто, потому что здоровые с больными – это наказание. Господь с больными жил, на земле жил, среди людей жил, долго жил. И любовь привела его на землю, но он все равно находил возможность уединяться. И часто мы читаем о том, что Господь уходил в пустые места и там молился. Отчего это? Людей не любит, сторонится, убегает, любит людей, для людей и пришел. Если бы не любил людей, то не пришел бы в мир и не взял бы на себя нашу плоть и кровь со всеми ее слабостями и ограниченностью. Вот. Но Отца любит и в одиночестве нуждается. В творческом одиночестве, потому что личность, братья и сестры, она закаляется в общении, а растет в одиночестве. Одиночество и общество – две стороны одной медали, совершенно невозможные друг без друга. Одно другое держит, и одно другому помогает. С одной стороны, без общества людей, без разговора, без учения, без общения, без сложностей личностных взаимоотношений, человек не воспитывается, не вырастает человек. Он так и будет несмышленышем, реальным Маугли, не виртуальным киплинговским Маугли, который там разговаривал, был благороден там, и там способен был полюбить девушку там уже на пороге юности. Реальные Маугли, которые воспитывались в джунглях волками или другими животными, такие случаи были в той же самой Индии. Они не разговаривали, бегали на четвереньках, если их потом люди вылавливали и пытались стать и делать их человеками, они были совершенно асоциальны и быстро умирали. Ели с земли, выли на луну, чесали за ухом задней ногой, то есть имели все повадки животных, развитый нюх, абсолютно неразвитый речевой аппарат. И то есть человеку нужно общество, но человеку нужно и одиночество. Кто не понимает того, что человеку нужна тишина, тот вообще не человек, по-моему. Тот какой-то странный, какой-то, значит, монстр, который хочет убить мою душу. Потому что даже уезжая на отдых куда-нибудь, ты обретаешь какую-то странную реальность. Значит, все собрались отдыхать вместе с тем, все друг другу топчутся по мозгам музыкой, дискотеками, какими-то там, не знаю, какими-то аттракционами всякими. Анимациями, когда как с ума посходивший. Да, человеку нужна тишина. Чем больше он живет на свете, тем больше ему нужен звук журчащего ручья. Ну, хоть иногда. Я не говорю каждый вечер, но хоть иногда. Треск горящего костра. Там, значит, какие-то, значит, трещания, там, цикады или там местные цикады, их зовут кузнечиками, там, этих вот наших кузнечиков, там, что-то там, шепот листвы, какие-то такие звуки открываются человеку, удалившемуся от людей, на время, конечно же, только на время. Нужны такие звуки человеку, нужна тишина. Поэтому, братья и сестры, для психологического здоровья нужно дистанцироваться от общества. Вы попробуйте недельки 2-3 новостей не смотреть и газет не читать. К вам, конечно, какие-то обрывки фраз в ухо прилетят, потому что об этом будут говорить, там будут шуметь о чем-то там. Ты знаешь, что-то разбился, ты знаешь, что подал в отставку, ты знаешь, там доллар стоит столько-то. Вот не вникать намеренно, не вникать. Вы знаете, насколько вы с большим удивлением, с большим внутренним таким чувством новизны, такой обидной и странной новизны, вдруг опять посмотрите новости через 10 дней, хотя бы никаких ничтожных 10 дней. Как странно смотрят на футбольно болеющую толпу люди, совершенно ничего не понимающие в футболе. Для них это просто беснующиеся, не знаю кто там, не знаю, лодыри там, не знаю, какие-то, ну не знаю кто. Ну, в общем, странное занятие, вызывающее такой странный шквал эмоций. Для человека, который вообще ничего не понимает в этом. Вроде это так оно на самом деле и есть. Вообще немножко странно жить в мире, где футбол занимает такое важное место в сознании людей. Это вот жизнь в толпе, она рождает опасную болезнь, недоразвитость личности. Человек – это яйцо, он должен быть рожден курицей, как яйцо, а потом высиден курицей, высижен, прошу прощения, курица, как яйцо. А если его не высидеть, не дать ему тепла, тишины и времени, то он так и яйцом и останется, и он не будет цыпленком, он будет яичницей. Человек, который не уединяется от людей, не размышляет в одиночестве, ничего не читает, ни над чем не думает, то я не говорю уже о христианстве. Христианство вообще не знает себя без подвижничества. Христианство самые яркие светочи зажигало именно благодаря подвижничеству. Ушел человек от всех, а потом, побывши один с Богом там 5, 10, 15 лет, пришел ко всем. Но пришел не просто зачем-то, а раздавать то, что накопил. Это правильная схема вот, святости христианской. А мы с вами просто нуждаемся в духовном здоровье. А для того, чтобы быть духовно здоровым, нужно перестать друг друга заражать своими страстями и дурными мыслями. А для этого нужно хоть немножко уединяться. Или с природой, или с книгой. А еще лучше с Евангелием или молитвенником. Так что, хочешь полюбить ближних, удались от них хоть на немножечко. Начни молиться Богу немножко, о себе и о них. И потом возгорится в душе твоя любовь к ближнему. И, увидав его, ты обрадуешься, как будто увидал лицо ангела. Это говорил Исаак Сирин, и сей святой отец абсолютно прав, как и во всем остальном, что вышло из-под его пера. Перед каждым человеком есть задача узнать себя, познать себя. Это очень нелегкий труд. Апостол Павел говорил об этом. «Вникай в себя и в учение», – говорил Тимофею. Древние философы, справедливо уважаемые также и христианами, 7 древних мудрецов греческих, один из них сказал «познай себя самого». Это очень правильные слова. Познавая себя, мы меньше ошибаемся и приходим в смирение. И вообще много благ от этого происходит. Но тяжело познать себя. И народ каждый тоже должен изучать свой исторический путь, познавать себя. Не обезьяничать, не копировать глупо и тупо то, что ему нравится в окружающих народах, но творчески подходить к жизни соседей там, или дальних стран с тем, чтобы не ошибаться, не быть посмешищем. И вот в этой связи мне хочется вспомнить, скажем, от истории еврейского народа. В том смысле, что евреи были окружены огромным количеством самых разных народов. И многочисленных, и малочисленных. Некоторые исчезали за время существования евреев, некоторые появлялись. Некоторые воевали с ним, некоторые были несколько дальше, там, порабощали евреев. И вот каждый из народов, который выходил на историческую арену, сцену эту, большую, огромную сцену, они всегда имели в себе что-то, иначе незачем появляться на исторической арене. Бог выводил как бы, на эту арену новые народы, которые что-то такое важное говорили. То есть каждая эпоха, каждый народ что-то важное в вечность произносил. К примеру, египтяне, это был вообще уникальный народ с глубочайшей историей, это был народ, который всю жизнь думал о смерти. Народ, представители которого, вся религия, которая, дух жизни которого, весь был направлен в вечность и в будущее. Они более занимались приготовлением к смерти, нежели поточными делами современной жизни. Удивительный пример, таких народов больше в мире не было. Скажем, римляне. Это поздние игроки на исторической арене, они появились сравнительно поздно. В плане искусства были эпигонами и подражателями греков, всему у них научились. А что свое сделали, так это превратили в искусство управления государством. То, к чему раньше пренебрежительно относились там, те же греки, например, там, или другие народы, то они сделали, рафинированно довели до искусства. Они придумали законы, отшлифовали на ядь все функции государственной жизни, и мы до сегодняшнего дня пользуемся и в судебной практике римскими законами, и во всем, и везде сталкиваемся с мудростью древних латинян. Были, скажем, там вавилоняне, изучавшие звезды, там, или персы, это оттуда волхвы пришли младенцу Иисусу поклониться. Были изящные греки, искавшие мудрости, философствовавшие, пренебрегавшие практической деятельностью иногда, но любившие постигать вещи такие умозрительные, любившие истину или, по крайней мере, даже поиск истины. Были еще, скажем, финикияне, которые были прожженными торгашами и такими материалистами, которые ради прибыли и продажи приобретения новых товаров пускались в дерзкие предприятия. Они же были одновременно и пиратами, и работорговцами. Такая была интересная нация, странная, вечный враг Рима. Карфаген должен быть разрушен. Вот эти разные народы окружали евреев. И знаете, что интересно? Евреи никому не подражали. По крайней мере, не должны были подражать из этих народов. Бесполезно соревноваться с римлянами в плане государственного устройства. Обгонят или там юридического мышления. Бесполезно с греками соревноваться, попытаясь обогнать их по части стихотворчества, философии или там скульптурных этих всех упражнений там, по искусству. Бесполезно соревноваться, там, не знаю, с вавилонянами там, или с халдеями там, в их премудростях. Все. И евреи в лучшие периоды этого не делали. Они были богаты Богом. Они держались за свою веру, не размылись они и не растворились в чужих народах только лишь благодаря тому, что они веру сохраняли ценой, правда, страшнейших страданий и тяжелых плат, но сохраняли. Вот это богатство Богом и бедность в отношении всего остального – такая характерная черта ветхого Израиля. В каком-то смысле и мы похожи на Израиль, и мы должны тоже, в общем-то, в Бога богатеть. Когда мы теряем последнее свое сокровище – веру, мы превращаемся в ничто, во что и превращались, собственно, тогдашние евреи, когда теряли веру и уходили в Вавилон с плачем, воем, нагишом, в позоре, а за спиной у них дымился любимый Иерусалим. То есть главное потеряешь, и все. Во второстепенном не догонишь никого. Нам тоже вряд ли придется, у нас вряд ли получится обогнать японцев по, значит, в соревновании по уровню там, электроники, там, техники точной, каких-нибудь там роботов и так далее. Не догоним. Вряд ли мы будем делать лучше телефоны, чем их делают шведы, скажем, там, ту же Nokia. Да? Вряд ли мы сможем делать машины лучше немцев или американцев. Вряд ли мы догоним вообще где-то кого-то, значит, если что, кто-то умеет делать это лучше нас. Вот в том-то и вопрос, что не нужно всем делать все. Не нужно всем уметь одно и то же. Нужно каждому уметь свое. В этом смысле каждый народ должен разыскать свое, и научиться хорошо делать то единственное, или там две-три небольшие вещи, которые он может делать лучше других. Это вызов некий такой, да, это творческий вызов, и каждый народ ищет себя. Там пусть Швейцария богатеет шоколадом, банковской тайной и хорошими наручными часами. Там. Пусть там кто-нибудь, пусть хвалятся итальянцы моцареллой, там, значит, там, или пастой, значит, такой. Надо найти нам свое. И вот согласно кому верующему взгляду на проблему, мы должны богатеть Богом. Богом и всем тем, что оттуда происходит, значит, из этого огнедышащего ядра религиозного сознания. Оттуда рождается искусство, там, литература, театр, скажем, там, философия. Вот. Оттуда рождаются многие другие вещи, скажем, храбрость на войне, например, и так далее. Многое рождается оттуда, из этого огнедышащего ядра веры. То есть мы, как новый Израиль, как новый Божий народ, вслед за евреями, вслед за ними перенявшие эту пальму богопознания из их рук в Новом Завете, должны именно вот не гнаться в бесполезной гонке, значит, попытки догнать и перегнать тех, кто давно нас уже опередил во многих вещах. Это не наша задача. Важно узнать свое и свое делать. Я уверен, что мы можем, как именно народ, сохраняющий и умножающий веру, выйти вперед, так что мы будем каким-то неким примером для других, которые этого не имеют. У кого-то из писателей есть такой рассказ интересный, рассказ про женщину, такую стрекозу, такую женщину, которая часто у Чехова появляется, как персонаж такая, но я не помню, Чехов ли это. Эта женщина вечно в таких страстных порывах ищет, кому поклониться, кто гений, там, кто где бы такой был великий человек, которому бы она отдала всю себя и служила бы ему буквально у ног, как собачонка лежа. Она постоянно ошибается, на ее пути попадаются какие-то яркие авантюристы, какие-то мерзавцы. Она всем отдает себя всю, позорит своего мужа, ошибается, выходит из семьи, возвращается в семью, богатеет грехами, А муж ее доктор, он любит ее, терпит ее и несет на себе такой тяжелый крест этой вот супружеской беды. Потом он умирает, и она в соседней комнате слышит, как возле его одра собрались коллеги, его врачи. Он уже, собственно, потом и умер. А они о нем говорят как о величайшем докторе современности, о человеке благородном, терпеливом, мудром. И вдруг ее осеняет мысль, значит, так вот же, великий человек, которому нужно было в жизни послужить и принести себе, собственно, всю жертву. И не надо было его искать, он под одной крышей с тобой жил, он был твой муж, но ты ему не служила, и уже поздно, поздно. По Достоевскому имя ада – это поздно. То есть самое адское слово в жизни – это поздно, когда знание пришло, но поздно что-либо менять. Так вот, перед нами всеми стоит задача узнать свое и по своему пути идти, по моему мнению, согласно вот Библии, насколько я мне понятно это, я думаю, что как новый Израиль мы должны быть богаты Богом, от этого рождается и другое богатство. Остальных мы не догоним, это не наша задача. Вы подумайте об этом сами, братья и сестры, потому что думать о важных вещах надо всем. Вот, а глядишь, что-нибудь хорошее и додумается у нас с вами. Поговорим с вами о следующей теме. В одной из бесед, которую я имел с одним молодым человеком, он услышал такое выражение, вот «любимый царь», там было сказано о Давиде, «любимый пророк», скажем там, «любимый праведник». И возник вопрос, есть ли лицеприятие у Бога? Может ли быть так, что кто-то любим больше, кто-то меньше, есть ли какие-то любимчики? В конце концов, тема избранного народа тоже тревожит очень многие сердца. Есть некая зависть по отношению к Богу. Приходилось мечтать и слышать о том, что Гитлер очень завидовал евреям в плане богоизбранности, и это был какой-то тайный мотив ненависти к этому народу, стороны этого народа. Что почему вот вам больше, нам меньше, там и так далее. Есть ли лицеприятие у Бога? Есть ли у Бога любимчики? И вот на эту тему мы беседовали с человеком. Эту беседу я бы хотел пересказать вам вкратце в тезисах, потому что мне кажется, эта тема очень важной. Безусловно, Бог нелицеприятен, Он смотрит на каждого человека одинаково, Его любовь покрывает всех равномерно, и нет у Господа зрения на лица, на одежду, на происхождение, на какие-нибудь такие второстепенные факторы. Он смотрит на сердца, по сердцам избирает себе слуг. Но, безусловно, люди отвечают по-разному на любовь Божию, и люди, реагируя по-разному на одну и ту же благодать, вступают в большее или меньшее общение с Господом. Это уже, конечно, не может не быть замечено. Господь ищет себе рабов и слуг, и тружеников на своей ниве, и если кто откликается на его призыв, то он вступает с ними в более глубокое, тесное духовное общение. И вот я сейчас скажу вам такой закон, такой интересный, который потом еще неоднократно повторю. Бог ищет одного для того, чтобы через него призвать многих. Или, скажем, Бог избирает одного для того, чтобы через одного всем сделать хорошо. Вот, скажем, воплощение Сына Божия, рождение от Девы Иисуса Христа. Это чудо из чудес. Это вещь, совершенно недоступная для ангельского ума. Мы только верою, по благодати Духа Святого можем об этом говорить. А так вообще ум наш изнемогает, мы не могли бы даже говорить об этом, если бы нам Бог этого не дал, не вложил нам в сознание. Так вот, не мог Господь родиться от любой девушки, от любой женщины. Он просто не мог. Эта утроба бы расторглась. То есть человек бы не выдержал этого вливания нового вина в мехи ветхие. Если помните евангельские слова о том, что не вливают вино молодое в мехи ветхие, потому что и мехи прорвутся, и вино прольется. То есть невозможно влить неизмеримую благодать в совершенно порванный сосуд. Это будет бесполезное занятие. Нужно было Господу родиться от особой девицы, чрезвычайно смиренной, чрезвычайно покорной Божьей воле, чистой умом и чистой телом, неприкосновенной для всякого греха, добровольно, сознательно любящей Господа. Не просто потому, что ее удалили от всех, и она чиста, потому что никто не домогался ее. Была такая пословица у римлян. Чиста, потому что никто ее не хотел. А это именно личное усилие и добровольное внутреннее такое стремление к святости и чистоте. Должно было увенчаться такой необычайной святостью. То есть для того, чтобы такая девица родилась, нужен целый народ. Для того, чтобы этот народ жил в молитве, в посте, в труде, в молитве, в ожидании обетований Божиих, в постоянных чтениях священных текстов, в напоминании друг другу священных событий, чтобы стержнем жизни этого народа были божественные события. Значит, нужен был народ для того, чтобы была дева. И сам народ мог родиться от кого-то особенного. И вот Господь избирает Авраама вначале, от него расплодил народ, а из народа избрал деву. Вот такая интересная получается история. Вначале нужен один. Господь смотрит на всю землю, на земле живет огромное число людей. Как Исаия говорил, что люди, живущие на земле, похожи на гусениц. Они ползают по земле перед очами Божиими. Такая мышиная возня, суета, такой Господь внимательно на них всех смотрит. И вот Господь, прикасаясь к каждому благодатью своей, ждет реакции человеческой. И вдруг находится Авраам, который готов Богу послужить. Его душа глубока, его мысли смиренны, его душа мужественна. Он готов на все, буквально все, ради Господа Бога. И Господь избирает его. Он не может его не выделить из числа остальных, потому что Авраам особенный. От Авраама, испытанного, рождается Исаак, от Исаака Якова, от Якова народ. Размножение людей происходит. И вот от одного рождаются многие. Но это не ради Авраама, это ради всего человечества. Весь народ живет, долго живет, трудно живет, по-всякому живет. То грешит, то кается, то взлетает, то падает. То наказывается, то благодетельствуется. Это длинная история, описана в священных книгах библейских. Но все это не для того, чтобы народ просто жил, а для того, чтобы из него родилась одна, от которой родится Господь. И в мир придет Господь для всех. И вот, наконец, достигается предела некая внутренняя борьба, праведность превращается в ощутимые плоды, рождается дева, рождается девочка вначале, да, потом этот ребенок вырастает, воспитывается под Божьим крылом в девушку, и уже физически уже готовую стать матерью, и она избирается в невесты Господу. Она рождает Сына Божия бессеменно, без всякой примеси похоти или нечистоты. Она рождает благословенный плод. То есть она одна рождает для всех. Господь приходит в мир для всего человечества. Лицеприятие ли это? Ну и да, и нет. То есть не лицеприятие в том смысле, что Господь не смотрит на всех нас так пристально там, по своим предпочтениям. Нет предпочтения у Господа, только благочестие. То есть живи свято и будешь Богом возлюблен наипаче. То есть будешь, чем больше будет святости в твоей жизни, чем больше будет милосердия, терпения, внимания, добрых дел, тем больше будет любви к тебе со стороны Господа. Ты сам привлечешь, притянешь в себя эту любовь своим добрым образом жизни. Вот такая история. Получается, один сначала избирается Авраам для того, чтобы из него родить народ. Но не ради Авраама, не Авраама, не ради народа. А ради того, чтобы через этот народ, через, в конце концов, эту деву, лучший цветок этого народа, лучший плод всего человечества, войти Господу в жизнь человеческую. Этот механизм продолжает работать и после. Например, апостол Павел. Вот, Господь избрал его не ради Павла, а ради того, чтобы через Павла евангельская проповедь громко, как действительно раскаты грома, прогремела над всей вселенной. Избирает причем так, как человек бы не избрал, потому что, помните, что Павел предстает нам, перед нами в свете таком невыгодном. Он дышит ненавистью и желает кровь проливать христианскую. Он терпеть их не может. Он очень ревнив к древнему закону. И когда убивают Стефана, первомученика, Павел стережет одежды. Он сидит при этих всех лохмотьях и стережет эти, значит, все эти верхние накидки еврейские, сочувствуя, как футбольный зритель на стадионе, значит, этому убиению праведника. И он дальше потом в Дамаск идет для того, чтобы казнить, убивать, бить, таскать в темницу, значит, за волосы влечь по всему городу. Вот. Но это на поверхности только. А внутри Бог знает, что он цел, тверд, чист, это алмаз. Драгоценный камень, просто это не видно. Бог избирает его, но не ради него. Бог избирает одного для всех. Через Павла евангельское слово проносится по всей вселенной. Если Петр, там другие апостолы проповедуют там в местах собрания иудеев, то Павел пошел ко всем. Пошел к галатам, филиппийцам, фессалоникийцам, коринфянам, ко всем, куда только можно пойти. И хотел бы обойти всю землю, только не успел. То есть вот вам Божий закон. Лицеприятия у Бога нету, но Бог избирает одного, наиболее способного, наиболее достойного, наиболее отвечающего Божьим критериям, способны ответить на любовь Божию любовью человеческой, полновесной, отмеренной, глубокой, присыпающейся мерой. И тогда через него одного совершается благо для многих. Горе тому человеку, который призван и этого не делает. И горе тому, кто не призван, но лезет туда, куда его не призвали. Вот то, что я сегодня хотел вам сказать и поделиться. Собственно, я пересказываю всего-навсего разговор мой, один из разговоров с людьми на тему божественной, библейской, касающейся священной истории. Поговорим с вами о теме неприятной, но важной. О грехах, так называемых, вопиющих к Богу об отмщении. Есть в Священном Писании при перечислении различных грехов одно и то же выражение, повторяющееся несколько раз, именно три раза в разных книгах Ветхого и Нового Завета. Вообще грехов много. Апостол Павел называет в послании к евреям грех удобообстоятельным. Как пыль в воздухе не видна, пока не посветит солнце в комнате, к примеру. Так и мы дышим пылью и грехами, не замечая их, пока солнце не посветит. То есть свет лампы пыль не обнаруживает. Солнечный свет в своих косых лучах проявляет все то, чем дышит человек в замкнутом помещении. Точно так же и мы с вами не замечаем грехов, пока солнце правды, Христос не осветит нашу жизнь. И когда осветит, то это зрелище бывает не очень приятно. Так вот, грехов много, но есть особые грехи, так называемые вопиющие к Богу об отмщении, о чем я и хочу сказать. Первый раз только выражение встречается в книге «Бытия», когда совершилось первое убийство. Брат поднял руку на брата, Каин убивает Авеля, убивает из религиозных побуждений. То есть на земле еще очень мало людей, им не тесно. Им можно спорить не за что, за землю, там, за что-нибудь еще. Они могут жить где хочешь и как хочешь. При этом они убивают друг друга не из жадности, не из ревности, не из каких-нибудь других земных вещей. Убивает брат брата из религиозных мотивов. Вопрос возникает, чья жертва Богу приятнее. Это вообще факт страшный и достойный для того, чтобы задуматься над ним. Первое убийство было по религиозным мотивам, из зависти и ненависти за то, что молитва его угоднее Богу, чем молитва моя. Оба приносят жертвы, Каин тоже жертву приносит. То есть есть каиновые жертвы, когда жертва приносится, но Бог не умилостивляется. И в это время Господь, когда совершилось убийство, и земля отверзла уста, чтобы впервые принять кровь Авелеву, Господь говорит Каину, что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет от земли. Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Вот это первый раз встречается выражение «вопиющая кровь». Кровь, гласящая к небу, зовущая кару, привлекающая к себе внимание Божие. Потом это выражение повторяется опять-таки в книге «Бытия», где говорится о жителях Содома и Гоморры. Если помните, Авраам отдыхает у Дубравы Мамре во времена полуденного зноя, земля плавится от жары, как это на востоке, значит, в полдень он видит трех путников и оказывает им милосердие, желает умыть им ноги, накормить их, не зная, кто это. А это Господь движется в Содом для того, чтобы уничтожить Содом. И происходит диалог Авраама и Господа о Содоме, в котором Господь говорит, что вопль содомский и гоморский умножился, доходит вопль до небес, и я иду посмотреть, так ли все это, как я слышу. То есть вездесущий Бог как бы удивляется, так ли это. И совершает особенное посещение Содома и Гоморры, чтобы как бы воочию, как бы вблизи посмотреть, неужели действительно то, что я слышу от небес, происходит на земле воистину. Неужели так живут люди? Господь сходит, чтобы посмотреть, и в конце концов это заканчивается истреблением города. Там знаменательно то, что Авраам молится о городе и просит Бога, чтобы он не губил праведников с грешниками. Если найдется 50 праведников, то чтобы он пощадил город. Господь обещает пощадить, потом идет разговор о 30, 20, 10, и Господь замолкает и не желает более разговаривать. Там оказался один только Лот, который был спасен и не погиб вместе с городом. Вот второй раз повторяется то же выражение, что вопль содомский и гоморский умножился. То есть вопль притеснения, вопль беззакония, может быть, это были вопли развращаемых и насилуемых, может быть, это был вопль, неслышный вопль совести людей, которая, задавленная грехами, таки продолжала вопить и стонать, и Господь этот голос слышал. То есть содомиты, скверно живущие, мужи с мужами, жены с женами, то есть неистово развратные, полагающие цель жизни в безобразиях и плотских этих невообразимых гадостях, положившие себе как главную цель жизни, вот жили так, что до неба это было слышно. Это очень важно, в сегодняшнее время особенно. Наконец, третий раз, минуя все пространство Ветхого Завета, мы в третий раз только в Новом Завете встречаем подобное выражение у апостола Иакова, брата Господня, в его соборном послании. Он много посвящает места в послании обличению богатых. Он говорит, что вот вы собрали себе много богатств, но одежды ваши изъедены молью, богатство ваше изоржавело, и суд Божий приближается, и что вы будете делать тогда? И в частности, он, говоря о богатых и укоряя, упрекая их за жестосердечие, за чванство, за гордость, за нежелание веровать, за притеснение бедных, сирот, вдов, говорит, что вы собрали урожай руками жнецов, руками рабочих наемных, но плату им не заплатили. И вот вопль жнецов поднимается в уши Господа Саваофа. То есть Бог слушает вопль, гневный ропот и вопль об отмщении, об защите со стороны людей, которые работали, но не получили законную зарплату. Ну, третий грех упоминается такой, который вызывает ту же реакцию вот в Писании. Поднимается вопль к небу. Я перечислю вам эти три греха еще раз. Запомнить их несложно. Это братоубийство или, может быть, вообще человекоубийство. Это первое. Второе – это содомские грехи, то есть неистовый разврат. То есть разврат как цель жизни. Разврат как состояние уже измененного ума и исковерканной природы, когда человек уже теряет, в общем-то, уже свое и человечество, превращается в нечто такое, чего Бог не творил. И третье – это удержание законной платы у наемника, то есть пользование чужим трудом при утаивании законно заработанных денег у этого человека. Вот три жуткие вещи, которые поднимаются к небу. Среди прочих грехов, все грехи остальные, может быть, ползают, как змеи по земле, чтобы жалить человека. Но эти, как драконы, взмывают увысь. И этих слышно там. Есть цивилизации, которые, знаете ли, отличаются или тем, или тем. Вот, например, у нас до сегодняшнего дня традиционно сохраняется предубеждение и нетолерантное отношение, так мягко говоря, вот к этим всем нетрадиционным отношениям, к изменению пола, к сожительству мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, и слава тебе, Господи. То есть корневая, природная, естественная мораль плюс тысячелетняя история христианства воспитали в нас презрение и ненависть. Эта ненависть может быть священна к некоторым порокам, которые мы не хотим терпеть и не хотим, чтобы они узаконились. Мы знаем, что они не исчезают, что они уходят вглубь, сохраняются в разных эпохах, в разные времена, но мы не желаем называть их достойными, как бы позволенными и возможными, не желаем узаконивать порок, и терпеть этого не можем. И это может быть одна из тех похвал маленьких, которых мы еще достойны. В Апокалипсисе есть такие слова, что много ты совершил там плохого, потерял то, что имел, но одно в тебе хорошо, говорит Господь, то, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. То есть одна из церквей малоазийских не терпела развратников. И Господь говорит, то, что ты их ненавидишь, это хорошо, потому что и я их ненавижу. То есть у нас это есть. Дай Бог, чтобы не улетучилось это, чтобы мы не дожили до того времени, когда молодежь будет бесстрашно и беззаконно жить, как к этому стремятся вот эти проповедники сексуального реформаторства. Но другая беда у нас, значит, в отличие от западного мира, где они реализовали на практике социалистические принципы от каждого по способности, каждому по труду, где есть социальная защищенность и человек более комфортно живет, это тоже плоды христианства. У нас нет, у нас массовое обнищание, обогащение одних, обнищание других. Это дикие времена, которые были в западных странах в начале 20 века или в конце 19-го. И у нас утаивается плата, заработанная наемниками, не выплачивается пенсии, индексируется неправильно то и другое. И, одним словом, есть тысячи лазеек и махинаций для того, чтобы бедного сделать еще беднее, а богатому еще больше обогатиться. Это грехи, вопиющие к небу об отмщении. Ну, убийство – это то, что совершалось везде и совершается всегда, как на Западе, так и на Востоке, как на Юге, так и на Севере. По разным причинам, по религиозным, нерелигиозным, мотивировано, не мотивировано, люди, к сожалению, дерзают проливать кровь людей, и это тоже то, что тревожит небо, и то, что не дает нам быть счастливыми. Вообще забудьте о счастье, братья и сестры. Оно не придет внезапно, не постучится нам в двери, как неожиданно пришедший забытый родственник. Его нужно достигать и зарабатывать, его нужно шить и строить, его нужно вымаливать и дожидаться. А при такой жизни, которую ведем мы, в частности, и человечество в целом, удивление только одно вызывает, как Бог терпит до сих пор род человеческий, и не сходит посмотреть еще раз, так ли это все, как достигает вопль наш земной до небесных обителей. Вот три греха, которые стоит знать для того, чтобы их не совершать. Дал бы Бог, чтобы мы с вами не влезли ни в первое, ни в второе, ни в третье. Я бы хотел поговорить с вами о слезах. О слезах разных. Слезы – это знак беды, но они же знак милости Божией. Лакримоза. Так красиво по-итальянски звучит слово «слеза», по-латински вернее. И это красивое слово «слеза», оно очищает не только человеческий глаз, потому что без слез мы бы не смогли смотреть на мир. Оно очищает также и сердце. Помните ту чудную сказку Андерсона про троллей страшных, которые бросили свое зеркало на землю, оно разбилось на миллиарды осколков, которые попадали в глаз людям, и люди, попавшие, которым попало в глаз это осколочек этого стекла, имели превратный вид на окружающий мир. Вот мы все с вами это люди, которые смотрим на мир странными глазами, сквозь странные очки или линзы, из окна своей тюрьмы. Находясь в тюрьме страстей, мы смотрим на мир из окна своей тюрьмы, и вид на наш мир у нас странен, потому что мы в тюрьме. Или на глазах у нас линзы, или там стеклышко, это, оно выплакивается. Вот для того, чтобы выплакать это стеклышко, нужны многие труды. Есть в Откровении Иоанна Богослова такие красивые слова о том, что ты думаешь, ты богат и ни в чем не имеешь нужды, но ты и жалок, и слеп, и нищ, и наг. И Богослов советует человеку купить у него, то есть у Христа, он от имени Христа говорит, золото огнем очищенное, и помазать неким калурием, то есть такой глазную мазью, глаза свои, чтобы видеть. Но мы, слава Богу, зрячие. Мы смотрим, и именно вот и телевидение дает нам возможность общаться в эфире, не радио именно, а телевидение. То есть мы видим друг друга через эфир при помощи технических средств. Вроде бы мы зрячие. На самом деле мы можем быть слепы, будучи зрячими. Вот такая странность есть в человеческом состоянии. Человек должен помазать свои глаза неким калурием по апостолу Иоанну, по богослову, чтобы видеть. И этим калурием, глазной мазью, являются слезы. Помазать глаза, чтобы прозреть, означает заплакать. Плач бывает разный. Бывает плач от обиды. Бывает плач, скажем, от боли. Причем заметьте, что когда человеку больно физически, он скорее орет, но меньше плачет. То есть слез там мало. Слезы текут именно от боли сердечной. Боли бывают разные. И уж какую боль терпеть легче, это уж вопрос такой творческий и открытый. То есть у кого как получается. Кто-то даст себе обрубить все пальцы по одному, один за другим, вот, но не сможет потерпеть, скажем, супружеские измены. А кто-то легко перенесет, например, эту беду, но болит, значит, но орёт, как резанный, когда садится в кресло зубного врача. То есть что кому больнее? Чем чище человек, тем тяжелее терпеть ему боль душевную, и тем легче он согласится поменять телесную боль на боль душевную, вернее, наоборот. То есть он согласен будет, чтобы его, скажем, резали или жгли, нежели чтобы ему изменили, обманули, оскорбили и так далее. То есть чтобы он душевных мук не терпел, чтобы не было греха совершившегося и потом страданий в совести, которые тяжелее, чем муки телесные. Слезы имеют огромную власть над человеком, и вообще жизнь наша печальна. Это ведь только по недоразумению весь телеэфир в праздничные дни заполнен хихоньками и хахоньками. Постоянные смехульки, постоянные, значит, хихи. То есть оно с жизнью не связано никак. Потому что чем больше знаешь, чем больше чувствуешь, тем меньше смеешься. Напротив, жизнь полна слез, и слезы эти серьезны. И каждый из них на весах, особых весах, весит тяжелее, чем иные гири. И вот, братья и сестры, вопрос о том, значит, какую форму жизни мы избираем, какие, значит, скажем такие, интуиции в нас живут, Если плачем, то блаженны плачущие, ибо они утешатся. Если хохочем, то Евангелие говорит нам о том, что горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Есть что-то демоническое в смехе. Смех сам по себе неплох, безусловно. Есть смех невинный, таков смех детей. Взглянув на ребенка смеющегося, сам не удержишься от смеха, потому что хохочущее дитя – это нечто божественное, это красиво. И сама вечность по Гераклиту – это нечто такое играющий ребенок. И вот смеющийся ребенок – это действительно божественно, такое, это прекрасно. Но смеющийся взрослый – это человек, смеющийся о чем-то. И то, о чем он смеется, чаще всего ниже пояса. Или же оно на чужой беде построено. Или же оно о чужих недостатках смеется. И так далее. И это уже, в принципе-то, не смешно. Есть особый дар слез, или по-русски слез, о чем Златоуст молился, говоря: «Дашь мне, Господи, слезы и память смертную, и умиление». Умиление в этом смысле называют некую такую глубокую жалость о себе. Жалость, растворенную с чувством, что Бог милует. Слезы, память смертную и умиление. То есть я раб Божий, раб недостойный, достойный кары раб. И жалко мне себя, что гадок я. Но эта жалость смешивается с чувством Божьего прощения, и эта сложная смесь рождает в душе такую какую-то теплую слезу. По слову Иоанна Лествичника, слеза после крещения дороже воды самого крещения. Потому что крещены многие, миллионы и миллиарды крещены, но плакали после крещения немногие, а слеза после крещения – о грехе, например, совершенном после крещения, или о Господе, ведь о Господе можно заплакать, например, в день Страстной Пятницы, когда мы у креста стоим и понимаем, что это мы распяли Иисуса. Не кто-то там далеко, а там римский воин, там хитрый еврей, не они, не он, значит, но мы прибили Сына Божия к древу беззакониями своими. Бывает теплая слеза и о Иисусе, о Боге бывает слеза, значит, и эта слеза слаще, чем многие, скажем, там, не знаю, там товары, предлагаемые в кондитерских лавках. Я даже больше скажу, что есть культура, не духовная культура, а культура вообще, вырастающая из таких неких христианских корней, которая тоже нас учит плакать, эти слезы тоже бывают хороши. Вот Пушкин говорил, например: «Над вымыслом слезами обольюсь». Вот мы читаем не раз, не два какие-то великие произведения. Есть те, которые нас движут смеяться, а есть те, которые исторгают на нашей душе слезы. Что из них лучше? Как по мне, лучше те, которые исторгают слезы. «При печали лица сердце делается лучше», – говорил Соломон. И действительно, хохочущий человек к себе невнимателен. Плачущий человек – ощутил какую-то струну в общемировой жизни, которая делает его внимательней, умнее и чувствительней. Он либо о себе печалуется, либо же чувствует некую общечеловеческую боль. А это, несомненно, делает человека лучше. Бывает тогда смех сквозь слезы, когда человек смеется сквозь какие-то спазмы рыданий. Это сложное явление, о нем нужно говорить отдельно. Но плачущая культура, как по мне, лучше культуры смеющиеся. Сегодня мы живем в том мире, о котором сказал один из известных современных писателей, ныне покойных, но довольно знаковых. Знатоки литературы узнают, о ком идет речь. «Превратили мою землю в паскудный ад, и сегодня слезы у них под запретом, а смех публичен», сказал сей писатель, ныне покойный. То есть можно хохотать на улице, не стыдясь. Но если вдруг вы идете по улице, а кто-нибудь, закрыв лицо руками, содрогаясь плечами, весь в страдании от какого-то внутреннего горя, плачет, вы чувствуете себя неприятно. Вдруг вторгается в вашу жизнь нечто, чего вы не хотели. Плачущий человек всегда тревога и всегда некий такой холодный душ, а может даже пощечина. А почему так? Неужели мы должны здесь всю жизнь смеяться? Да над чем, собственно, смеяться? Так вот, давайте подумаем сегодня, братья и сестры, о слезах, Я сегодня не только говорю о духовных слезах. Дай Бог, чтобы мы их имели. Хоть раз в жизни пролить одну слезу о своих грехах. Это велико. Вот. Но просто плачущая культура, как по мне, лучше культура смеющейся. Это не конечный вердикт. Подумайте об этом. Ну вот, время наше вышло. До скорой встречи. До свидания.